Добрый вечер, дорогие телезрители, добрый вечер, братья и сестры. Мы с вами в передаче «Беседы с батюшкой», и сегодня воскресный вечер у нас в гостях протоиерей Дмитрий Смирнов. Батюшка, добрый вечер.
Добрый вечер, отец Александр. Здравствуйте, дорогие братья и сестры.
Уже крестопоклонная, батюшка, только, казалось, пост начинается. Уже 3 недели поста пролетело, уже крест...
Только в детский садик ходили, а теперь уже на пенсии. Ну, что делать?
Вот свойство времени какое, да? То оно тянется неимоверно долго, но когда же оно...
Но а есть тут... утешение, что человек вечен.
Когда-то мы вырвемся из власти времени.
Ну, то, что вот я вырвался из детского садика, я вообще не жалел ни секунды.
Да, но вот... С жизнью как-то не очень торопимся расставаться, как хочется.
Да, страшное дело. Но здесь как-то уже приспособились.
Привычно.
Ну, конечно.
Так уже все под себя.
Ну, как-то вот, ну, в общем, знаем, что делать. Хотя глобальные события говорят, что могут быть всякие неожиданности.
Батюшка, хочется с такого вопроса начать. Подскажите, как приобрести дар рассуждения? Кому он подается?
Кому, трудно сказать. Но святые отцы говорили... что дар рассуждения, дар редкий, и он встречается гораздо реже, чем дар любви. Это дар такой, вот есть такие дары, ну, например, еще дар пророческий. Он подается весьма редко.
А от чего это зависит? Он что, опасен для человека?
Да нет, я не знаю. Сам я не задавался этим вопросом, но бывало так. Раз в 10 лет кто-нибудь задает, но у меня нет ответа. Но я не такой начитанный человек. Это нужно спросить у профессора Скурота, он патролог. Вот. Или у современных, кто помоложе, они очень начитаны в святоотеческой литературе. Вот. А я даже и то, что в молодости читал, уже большую часть и забыл. Что-то осталось в памяти, ну, что прям вот ну, врезалось. Ну, знаешь, бывает, читаешь, и вдруг какая-то фраза, она прям...
Всю жизнь помнится.
Да, на всю жизнь некий отпечаток оставляет вот, в уме. Вот я это запомнил, что вот дар рассуждения реже, чем дар любви. Это я точно. Я не помню у кого, вот, но это совершенно точно я запомнил. А вот почему, за что, как... Я думаю, Господь смотрит, вот, ну вот как апостол Павел. Вот Господь его избрал чудесным образом. Он был просто противником. Взял его и своей силою переменил. И он, как говорят, из Саула сделался Павлом. Потому что увидел, что его способности, ума, сердца, энергии, они очень нужны для вновь созданной церкви. Также, я думаю, здесь, что если увидеть человека, который может ну, какую-то пользу церкви принести, ну, имеется церкви как собрание людей, то... Господь дает такой дар, чтобы этим даром человек послужил, может быть, поэтому.
Ну, то есть не каждый человек способен им послужить. таким даром?
Ну да, потому что такие дары, ну вот как дар есть еще, но он тоже сродни пророческому, дар старчества. Это же не просто человек захотел и стал старцем. Другой захотел, а может только имитировать. Там какую-то ерунду говорить глубокомысленно. Ну, а народ-то что, особенно женщины? Старец, старец. Вот. А старец, собственно, по одной бороде. А больше ничего там старческого нет.
Есть вопрос у нас, батюшка. Добрый вечер.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Батюшка, скажите, пожалуйста, так получилось, что когда я крестилась, это было уже в зрелом возрасте, за плечами у меня был, к сожалению, целый воз грехов и грехи хворта, и блуд был, и прелюбодеяние. Все это, конечно, я покрестилась, старалась, и больше этого не повторилось. Но грехи эти все равно лежат на мне, как под тяжким временем. Скажите, они очистились крещением, или все равно я должна буду в этом исповедоваться и каяться постоянно?
Нет, если вы эти грехи окаяли, и после этого совершилось святое крещение, и вновь не впадали, то нет, эти грехи, они делаются как бы не бывшими. Но память о них, как шрамы на душе, они, конечно, останутся.
Батюшка, вот мы верим, что в таинстве еще соборования, еле освящения, человеку прощаются забытые грехи.
Да, такое вот есть мнение. Много раз высказывалось авторитетными людьми в церкви. Вот. Ну, в основном в последнее время. Ну, в последние 100 лет.
Но если какой-то из грехов вдруг всплыл в памяти, то он должен быть вынесен на исповедь?
Понимаешь, отец Александр, насчет «должен» такого подхода в церкви нет. Потому что если вступает категория долженствования, то здесь уже нет отношений любви между человеком и Богом. Какие-то торговые отношения. Ты должен заплатить, пройдите в кассу.
Батюшка, но многие заповеди евангельские, они звучат как указания. То есть именно христианин должен.
Ну и что ж, это императив, но это не значит... Ну, они звучат, а человек живет себе своей жизнью. И...
Но если человек хочет стать христианином, то возникает уже...
Тут очень сложно. Человек может говорить, что он хочет стать христианином. А на самом деле он не знает, что такое христианин. Может так быть?
Может.
И то, чем он хочет стать, далеко отстоит от вообще христианства. Может так быть? Может. Получается, что человек хочет стать кем-то, что не является христианством, а он это очень желает. Ну и так далее, это бесконечное количество. И также бывает, что вот человеку говоришь, а он на тебя так смотрит, и видно, что он верит тебе не имеет. Поэтому, что бы ты ни говорил, хоть на его глазах застрелись, он совершенно у него какие-то свои там представления. Также и к тому, кто что должен. Вот разные у человека есть представления, которые не имеют отношения ни к христианству, ни к традиции. И вот, а человек думает, что вот это вот, ну, самое там важное дело. Находится в заблуждении 10, 20, 30 лет, потому что ну, не хочет ничему научиться, а другой и не может.
Ну, самое распространенное убеждение, что если я назвал грех на исповеди, то я в нем покаялся.
Ну да, например, очень часто. И попробуй этому человеку что-то вот объяснить. Ты можешь потратить 10 минут, а на следующий раз ты уже этого человека узнаешь, потому что ты долго с ним беседовал, и один в один то же самое.
Есть вопрос у нас.
Алло, добрый вечер.
Здравствуйте, батюшки.
Здравствуйте.
У меня к вам вопрос.
Это все лишние слова. Вы прям говорите сам вопрос.
А вопрос у меня по притче о блудном сыне. Вот когда батюшка был у нас на неделе, вы рассказывали об этом?
Не раз, много раз.
Вы говорили, что вот старший сын вроде бы не обрадовался тому, что и вот ваш сын вернулся живой, здоровый, покаялся. И вот Феофилакт Болгарский тоже пишет то же самое. Но ведь Господь-то его не отверг, он говорит, ты же был всегда со мной. И вот объясните, пожалуйста, почему вот и вы, и Феофилакт так вот о старшем сыне отзываетесь. Он вроде ничего плохого не сделал, а жил ведь с ним всю жизнь и исполнял волю Божью.
Про меня очень просто. Я вообще стараюсь от себя вообще ничего не говорить. Поэтому я следую учениям святых отцов. Феофилакт Болгарский – это признанный церковью авторитетный святой отец-толкователь. Когда учился в семинарии, нам его рекомендовали. Я его всего прочел. Что-то у меня осталось в памяти. Поэтому я... Со мной все очень просто. Почему святитель Феофилакт так говорит? А вот тут нет никакого противоречия. Человек, который... Утром и вечером постоянно ходит в храм. Человек, который читает ежедневно утренние молитвы на сон грядущим, а днем еще несколько канонов. Человек, который соблюдает все посты и читает ежедневно Евангелие, апостол, Ветхий Завет, и отдельно еще и псалтирь. При этом человек подает милостыню. И когда узнает, что сосед его по лестничной клетке, плюс к этому, что он делает, еще регулярно раз в году посещает святые места. И когда он узнал об этом, он позавидовал. Можем ли мы считать этого человека достигшим христианского совершенства? По сравнению с нами, ну, мною, вами, этот человек очень много чего достиг. А с точки зрения Священного Писания, вот эта капля зависти, которая в нем есть, она сожрала все его молитвы. Хотя он все время с Богом. С утра до вечера, и днем, и утром. Вот вам и старший сын. У него сердце оказалось с червоточинкой. Он оказался сам вне Царствия Божия. Он отказался войти на этот пир. Он позавидовал младшему сыну. Понимаете? А зависть – это грех сатанинский. Поэтому Евангелие сочувствует. Вы, читая эту притчу, разве вы это как-то не почувствовали? Ведь Христос сказал, в Евангелии написано, что на небесах об одном грешнике кающемся бывает больше радости, чем о 99 праведниках, не имеющих нужду в покаянии. Отец Небесный радуется тому, что пришел младший сын, что он погибал, а теперь он выздоровел, он пришел в себя. А этот не рад. Раз он не рад, он не может войти в Царствие Божие. Потому что те люди, которые могут войти в Царство Небесное, они будут радоваться. Понимаете? Надеюсь, что понимаете. Бог вам в помощь.
И вот даже постоянное нахождение, казалось бы, в доме Отца Небесного не сделало этого старшего сына милосердным и не растопило черствость его сердца.
Мне сегодня одна женщина рассказывала. Ей пришла в голову мысль: хочу потрудиться для Господа. Она пошла в один монастырь, зашла в храм монастырский. Там очередь. И к ней обратились, видимо, у нее что-то на лице было написано из местных: хотите потрудиться? Она говорит: хочу. Ну вот, и ей там дали какое-то послушание, но те женщины, которые живут при монастыре, были настолько злые, грубые. У нее вот эта женщина перенесла операцию тяжелую, у ней там вот металл там в позвоночнике. А ее поставили на послушание как раз на перекрестке всех ветров, и металл стал стыть, и она стала испытывать боль жуткую, у нее слезы потекли. Они вместо того, чтобы ее пожалеть, стали на нее орать. А что это происходит? Ну, они уже как-то привыкли. Это когда первый раз человек приходит в монастырь, тут святыни, иконы, народ, там покаянное время поста, первый раз он благоговеет. А те, которые там трудятся, они давно уже про это все забыли. Из них прет отсутствие воспитания, хамство, обычное. Такая невоспитанность ужасная, некультурность, невежливость. То есть они давно уже превратились в таких православных ведьм. Не хуже, чем на приходе. Они уже считают, что монастырь – это их вообще вотчина. И живут своей хамской такой жизнью, которая не то ж не на монастырь, а вообще не на торговый рынок не похоже. Потому что на рынке там улыбки. Заходи, дорогой, кущи, возьми, попробуй, на, бесплатно дам, дешевле отдам. Вот как на рынке. А тут куда встал, пошел там. Ужас. Хуже, чем на рынке. То есть этим людям, которые трудятся там при монастыре, неплохо бы на рынке подоговаривать, поучиться, как с людьми обращаться. Вот и все. Вроде они там, внутри.
Уж куда ближе.
Куда ближе. Вот все, монастырь. Это, что такое монастырь? Да это самое святое место на земле. И тут же вот эти существа, озлобленные на весь мир, считающие, что они все правы, забывшие и Бога, и Богородицу, и всех святых. И зачем они туда пришли и забыли. И вообще непонятно, что они там делают. И вот они так вот просто издеваются над людьми. Хотя, на самом деле, у них-то никакой власти нет. Они что, игумены там, или игумени, или там, допустим, монахини? Нет, нет. Это вот какие-то самозванцы просто. И с точки зрения христианства, и с точки зрения монастырского устройства. Ну вот. То есть их роль, этих существ, чисто бесовская.
Отвращать людей?
Отвращать людей от святыни христианской. То есть они есть реально слуги дьявола. Хотя они думают, что они слуги Божьи. Про себя. Очень с собой довольны. Вот так человек может заблуждаться сколько угодно.
Есть вопрос у нас?
Здравствуйте, слушаем вас.
Алло.
Да.
Алло. Здравствуйте, батюшка Дмитрий, батюшка Александра. Это раба Божия Людмила из Орла вам звонит. У меня вот такой вопрос. Я была в субботу на родительском храме. И у нас собирали подписи на отказ от электронных паспортов. Но я думала, что если я Бога люблю и верю в Него, что мне Господь не допустит до этих паспортов. Но они сказали, что и батюшка подписался, и мне пришлось тоже подписаться. И второй вопрос, батюшка. У меня брат болеет онкологией уже 2 года, и очень сейчас в тяжелом состоянии. Я ему предложила исповедовать и соборовать на дом. Он вначале согласился, а потом жена позвонила, и он ни в коем случае сказал, не приходи. И я вот чувствую на себе вину какую-то, или я буду потом себе... Объясните, пожалуйста, что мне делать?
Да ничего. Спасибо. Вы сделали все правильно. И на этом успокойтесь. Теперь вам нужно оставить его в покое. Вот и все. А так все, все правильно. Предложили, он отказался. Вы свой долг исполнили. Никакой вины тут нету. Ну, отец Александр.
Про электронный паспорт.
Да даже говорить не хочу. 1532 раза уже говорили про это. А потом что она говорит? Я вынуждена была подписать. Я при чем? У нас в храме никто не собирал. Ну, в чем вопрос-то? Ну, она вынуждена была подписать. Ну, видать, скрутили руки и, наверное, били батагами.
Ну, что-то вынудило.
Ну, вынудили и вынудили. Какие проблемы?
Как научиться молиться? Ведь читать молитвы и молиться – разные вещи.
Ну, разумеется. Луна и солнце – разные вещи. Что такое-то?
Ну, вот, видно, человек чувствует, что читая молитву – это не совсем то, что Господь
отпустил. Ну, правильно, надо взять книжечку. Книжечку о молитве. Любого молитвенника. И прочитать. Разобраться, подчеркнуть места какие-то особенные, которые там поразили воображение. Чтобы учиться молитве, надо учиться.
Ну, взять учебник.
Ну да, и этих учебников, там, ну, добротолюбие, 5 томов. Такая пачка, можно учиться. И помимо этого есть более поздние произведения о молитве есть. И у Феофана Затворника, и у Игнатия Брянчанина, очень много всяких пособий по молитве, таких, ну, небольших. Можно выбрать, пойти. Не обязательно эту книгу покупать или в интернете искать. Пойти просто в храмовую библиотеку. и спросить, дайте чем-то мне про молитву. И дадут, почитает человек, будет учиться.
Есть вопрос у нас. Добрый вечер.
Алло, добрый вечер.
Здравствуйте, дорогие батюшки. Хотелось бы спросить, на вашем мультиблоге был отдельный дивизион, и мы читали, в общем-то, он помогал нам понимать все происходящее сейчас в нашей стране, ну и, в общем, сейчас, так как временно написано, что он отсутствует, какие перспективы того, что вернется, и мы сможем опять получать, ну вот, какие-то знания, помощь, какое-то понимание. Спасибо большое.
Дело вот в чем. Я отдельным дивизионом не занимался. Я за период его существования посетил этот интернет-проект только один раз всего, потому что я так много занят целыми днями, у меня нет на это никакого времени. Когда-то, когда мы делали собрание всех наших блогеров из разных городов, нам в храм приехали, я такой предложил всем тем, кто собрался, такой кинул клич, что вы, ребята, сделайте что-то такое общее помимо мультиблога. Он был создан. Сейчас те люди, которые создали этот блог, которые им занимались, они решили его как-то переформатировать. Но это не мой проект, хотя некоторые считают, что это как бы я основатель. Нет, я просто автор самой идеи. А я совершенно к этому, к отдельному дивизиону не имею отношения. Такого технического. Вот вплоть до того, что даже не могу сказать, что там печаталось и так далее. То, что он сейчас закрыт и идет реконструкция, это я знаю. Вот. Ничего не могу сказать, что дальше будет в таком же формате, в другом, может быть, еще как-то расшириться. Я не могу просто за этим следить. Вот.
Бог сотворил нас свободными и не вмешивается в нашу жизнь, пока мы сами об этом не попросим в молитве. И если это так, то каким образом действуют наши молитвы на близких нам людей, за которых мы молимся? Они-то об этом не просят. Получается, что мы вмешиваемся в их свободную волю.
Этот вопрос выдает автора с головой. Потому что он к молитве относится как к некоему заговору, с помощью которого он может вмешаться в жизнь человека, как-то на него подействовать. Это есть глубочайшее заблуждение. Молитва – это и есть обращение к Богу. И даже если мы обращаемся в молитвах к святым, это тоже есть обращение к Богу. Потому что сам святой человек, он даже вот, ну, самый главный наш русский святой молитвенник, это преподобный Сергий. Он ничего не может сделать. Только Бог может что-то сделать по молитве отца нашего Сергия, игумена земли русской, если мы будем просить Сергия, а Сергий попросит Бога. А Бог никогда ничего не сделает, не вмешается в жизнь человека, если не сочтет нужным. Но этот человек, который задает вопрос, он думает, что он, прочтя какой-то текст, что-то там вообще где-то что-то меняет. и так далее. Поэтому вот люди с таким пониманием молитвы, они думают, что молитва – это вот набор каких-то слов, поэтому говорят, сильная молитва, там не сильная молитва, еще какая-то ерунда. Не бывает сильной молитвы или там не сильной. Не бывает. Потому что молитву делает сильный Бог, а в Боге нет никаких перемен. Бог не может быть сегодня посильнее, завтра послабее. И наше обращение. Лежишь ли ты, стоишь, на коленях ли, или в трамвае трясешься, ты обращаешься к Богу на китайском языке, на малайском, на украинском. Это не играет роли. Бог тебя слышит всегда. Вот, собственно, и все. А просить у Бога мы можем о чем угодно.
Спасибо. Есть вопрос у нас.
Здравствуйте, слушаем вас.
Добрый вечер. У меня такой вопрос. То, что Господь нас всех любит, как бы, и никто с этим не спорит. И сказано в Библии, возлюби Господа всей душой, разумом и сердцем. И в то же время читаю благовествование от Матфея, глава 5, стих 46. Ибо если вы будете любить любящих вас, какая вам награда? Не то же делают и мытари. И если вы приветствуете только братьев ваших, что особенного делаете, не так же ли поступают и язычники? И вот получается, может быть, тогда какой смысл любить Бога, может быть, лучше любить дьявола? Вот хотелось бы узнать мнение церкви по этому вопросу. Спасибо.
А мнение церкви, оно есть, а вы можете любить кого угодно на здоровье. Хоть пачку, можете любить пачку шурупов или ящик с гвоздями, так сказать, хоть дьявола. Пожалуйста, на здоровье. Вот, только должен вас поздравить с одним явлением. Опять же, ваш вопрос, он выдал этого. У вас в голове сложилась каша. Причем эта каша съеденная, не знаю кем, переваренная и уже извергнутая. Поэтому тут, я даже не знаю, о чем говорить. Вы абсолютно не понимаете того, что вы прочли. Ну, совершенно. Поэтому я вам советую, опять же, в библиотеке взять толкование Священного Писания и самому вот разобраться с помощью умных людей, которые жили до вас, что значит то и то. Потому что у вас все смешано. Понимаете? Вот. И из этого, в этой каше... вообще не разберешься. Поэтому вы приходите к таким парадоксальным выводам. То ли это болезнь ума, то ли, я даже не знаю, страшно даже и произносить вечером.
Чаще просто люди не образованы в каких-то вещах. А именно своим умом доходят до понимания.
Ум-то поражен, логика совершенно отсутствует. То есть человек читает текст, а делает лучше, говорит, любить дьявола. Лучше так люби. В чем дело-то? Раз ему так лучше. То есть человек, читая Священное Писание, приходит к выводу на основании Священного Писания, как он понимает, что лучше любить дьявола. Значит, Священное Писание написано для того, чтобы, прочтя его, люди бы любили дьявола. Но это полный привет. Полный. И Библия написалась на протяжении нескольких тысяч лет. Новый Завет создавался в завершении. И только для того, чтобы люди полюбили дьявола. И умнейшие люди читали, сотни тысяч людей на Священном Писании святыми становились. любили Бога до смерти, и вот нашелся некий гражданин русский по национальности, который сделал вывод, что лучше любить дьявола на основании священного писания. Ну, хорош. Очуметь можно.
Есть вопрос, батюшка?
Да, слушаем вас.
Алло, здравствуйте, батюшка Дмитрий.
Здравствуйте.
Это звонит вам раб Божий Сергей из города Ульяновска. Я первый раз услышал вас у Дмитрия Соловьева и очень рад и счастлив, что вижу вас в прямом эфире. Дай Бог вам здоровья и всего самого хорошего, и вашему батюшке тоже рядом присутствующему.
А как же вы нас нашли-то?
Вопрос у меня вот какой. Не знаю, почему он меня мучает. Вот я очень давно уже, ну как давно, по благословению отца Владимира Болгарского, протоиерея, вот, читаю акафист Николая Чудотворца, и слава Богу, он мне всегда и во многом помогает благодаря этому. Вот. И у меня такой вопрос возник вот в последнее время. Не знаю почему, но хотел бы узнать у вас. Вот на Никейском соборе, когда Николай Чудотворца был заперт, посажен в темницу, и Спиридон Тримифонский ему помогал, чтобы вызволить его. Вот. А вот насколько они, это же вот святые люди наши были, вот, на которых мы молимся всегда. Вот. А как Господь почему допустил, что вот Николая Чудотворца вот посадили в тюрьму?
О, это очень легко ответить. По той же самой причине, по которой Господь Отец Небесный допустил, что Сына Божия, Его, распяли на кресте. Вот ровно по той же причине. Так что это очень просто. Вы старайтесь рассуждать.
Мы с мужем поженились не так давно, хотим повенчаться, но категорически нас смущает установленная такса за обряд. Хотим пожертвовать после и не по ставке, но сам подход в церкви к таинству в данном случае очень нас смущает. Батюшка, а есть ли места, где нет такой таксы?
Есть. У нас в храме, пожалуйста. Можно вообще даже ничего не платить.
Почему?
И никакие пожертвования не делают.
Но вот то, что людей смущает, это как-то...
А любое смущение от дьявола. Приходишь в Большой театр. Вот я не так давно был. Там стоит Верзила перед рамкой. И мне говорит: так, проходим. Я такой же текст слушал в тюрьме. Когда вот приходишь посещать заключенного, там тебе говорят: так, проходим. И я понял, что Большой театр мало чем отличается от тюрьмы. Те же самые люди, то же самое воспитание, те же самые тексты. Не пускает. Почему? Билета нет. Хочешь послушать оперу? Плати 3000. Венчание – это важнейший акт жизни человека. Мало того, это не просто культурное мероприятие – прослушать оперу, а это есть таинство божественное. Человека смущает. Когда входишь в Большой театр, без всякого смущения, платишь в кассу, выслушаешь вот от этого охранника выше меня ростом. То есть я бы с одного удара не свалил бы. Понимаешь? И он со мной разговаривает таким тоном, как будто не я вот вообще его кормлю. Потому что я плачу деньги, а он со мной говорит так, как будто я уже сижу в тюрьме. Так разговаривают в тюрьме, только с заключенным. Ну, что делать? Я уже к концу первой картины уже про него забыл. Нисколько не смущался. Что, мы же где живем? В Москве? Мало у нас хамья всякого. Да сколько угодно. Иногда даже кажется, что их больше, чем воспитанных людей. Что тут удивительного? Если даже там замечательные деятели кинематографа отстаивают присутствие матершины на экране. Ну, приехали, здрасте. Что там уже? Если народные артисты отстаивают присутствие матершины на экране. Говорят, это все очень художественно. Как без этого Тургенев обходился, я вообще не представляю. А Пушкин только там, в непечатных записках это использовал. И сказал: Александр Сергеевич, давай опубликуем. Он сказал: не-не, ребята, это я для души своей такой разнузданный писал, а совсем не для всеобщего обозрения. Вот там Александр Сергеевич, он понимал. Современные художники этого не понимают. Я-то понимаю, где я живу, в какую эпоху. Что тут смущаться-то? Не хочешь, не венчайся. Какие вопросы?
Сейчас узнаем. Есть вопрос.
Да? Здравствуйте, слушаем вас.
Ну, здравствуйте. У меня такой вопрос. Вот по городу ходит сейчас много людей, которые называют себя свидетелями Иеговы. Вот у них такое же писание. И вот как относиться к этому? На самом деле есть имя у нашего Господа? Или это какая-то секта страшная? Как к этому вообще относиться?
Да, это страшная американская секта. Называется даже тоталитарно.
Ну, я вот читала нашу Библию, и вот они, просто я работаю, они приходят к нам на работу. И вот все объясняют, вроде кажется понятно, но как вот этому поверить?
Да, если вы хотите. Дело в том, что у них Библия не своя, а наша. Они используют наше, но они ее перетолковывают на свой лад. Понимаете? Но это все равно, что взять ваш паспорт, вклеить другую фотографию и себя выдавать за вас.
Ну, они вот все вот объясняют вот именно по Писанию. Вот я свою, нашу...
Ну, я это знаю лучше вас. Они объясняют. Но объясняют неправильно, фотография-то переклеена. Вы понимаете, что существуют жулики, которые могут в паспорте переклеить фотографию и выдавать себя за вас? Понимаете?
Ну, вот они
свидетельствуют. Нет, вы меня слышите? Вы меня слышите или нет?
Я слышу, понимаю.
Вот. Надо просто... То же самое, надо что? Когда вы встречаетесь с иеговистом, а в основном это иеговистки, это обычно женщины, которые ходят парами.
Ну, да,
нужно брать две руки, взять подол, поднять и бежать с тремя головами в противоположную сторону. Вот что надо делать. Понимаете?
Спасибо большое.
Иначе они вас приведут в секту, и вы будете иеговистка.
Упаси Бог.
Да вот, а вы попробуйте, сходите к ним. Уверяю вас, что через месяц вы будете сектанткой. И вы отдадите им массу денег, они будут на это жить, их начальство. Они сворачивают мозги полностью, поэтому называется тоталитарная секта, они завладеют вашим сознанием.
Батюшка, обстоятельства жизни давят все сильнее. Кажется, что уже потерял всякую надежду на лучшее. Как удержать надежду и не потерять веру?
Как? Если человек имеет живую связь с живым, с Богом, он ничего не потеряет. Вера основывается на связи с Богом. Если человек потерял надежду, значит, связь прервалась.
И что тогда ждет этого человека? уныние, отчаяние.
Да всех по-разному.
И как из этого состояния выкарабкиваться?
Обращением к Богу, покаянием, молитвой. Но... Вообще другого пути-то нет. Он единственный.
То есть человек, несмотря на все свои тяготы, горести, может быть, глубочайшее уныние, должен найти в себе хотя бы чуть-чуточку веры, чтобы произнести «Господи, помоги».
Может даже не произносить, а мысленно.
А что же люди говорят? Да я молюсь и много молюсь. Но такое ощущение, что Господь от меня отвернулся.
Не знаю, я такого не встречал. Человек может много читать молитв, это да. А молиться одно «Господи помилуй», больше ничего не требуется.
Тогда получается, что именно веры нету в человеке.
Ну,
и
да.
Он произносит молитву.
Как ну, будто... можно же, вот как, ведь Господь нас научил, как вот тот отец за сына молился: «Господи, верую, помоги моему неверию». Это для кого вообще написано?
Написано, воскликнул, то есть это было видно с таким просто...
Ну да.
От всей души было произнесено.
Да. Из глубины возвах тебе, Господи.
Иоанн Креститель посылает учеников ко Господу с вопросом: «Ты ли тот, к которому должно прийти?» Но ведь он видел Духа Святаго в виде голубя, сходящего на Иисуса. Значит, он знал, кто это. Зачем же он тогда этот вопрос ставит?
Ну, чтобы он нечто по этому поводу сказал ученикам.
То есть, чтобы...
Нам сюда на Союз очень многие люди звонят. И я слышу это, что они прекрасно знают ответ.
Но хотят в чем-то утвердиться.
Утвердиться, да. Или еще некоторые там: «Батюшка, а вот как вы, как это называется, как вы относитесь?» Вот я отношусь так, а вот как вы относитесь? То есть их интересуют еще какие-то вещи. Они знают как. А хотят проверить, а я-то знаю как или нет.
Если... Но, может быть, свое мнение хотят испытать по сравнению
испытать с авторитетом. Испытать или мое мнение испытать.
Ну, этого мы не знаем, что, ну, что они испытывают. Ну,
во всяком случае, совершенно ясно. Сам вопрос, он вот содержит это. Как вот многие люди, и в Евангелии об этом сказано, что задавали вопросы Спасителю, а сами прекрасно знали ответ. Но этот ответ был свой. Им отвечали, а их это не устраивало. Каждый хочет получить ответ, тот, который ему нужен, а не тот, который есть на самом деле.
Но это видно потому, как люди иногда из храма...
Человеку нужно 5 рублей. И он говорит: сколько 2×2? Нужно сказать 5. Тогда он: фу, я так и думал, да. А 4 ему мало. А мы же не можем сказать 5, когда 2×2 – 4. Он разочаровывается.
Но идет дальше.
Идет дальше. Есть ту кашу, которая у него в голове. Ну так, а кто может запретить? Церковь запрещает, церковь разрешает. Каждый живет своей жизнью. Ты можешь слушать церковь, можешь не слушать церковь. Если ты церковь не слушаешь, она тебя не может спасти. Вот и все. Ну, как человек пришел в поликлинику, отстоял или отсидел очередь, или наоборот, половину отстоял, потом места появились, еще половину отсидел. Пришел к врачу, сказал, что болит, врач прописал, а я даже не пошел в аптеку лекарства покупать. Он говорит: что-то дорого. И все. Ну и что, ты вылечишься? Спрашивается: зачем ходил?
Спасибо, батюшка, за ответы. Пора нам прощаться.
Да. Всего вам доброго, до свидания.
Всего доброго.